новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я проведу первую получасовку, а потом меня сменит Юрий Будкин, постоянный ведущий этого слота. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94,8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Что мы сейчас в течение ближайших первых 20 минут обсудим? Разрыв в зарплатах россиян достиг наименьшего показателя за 25 лет, и четверо из 10 наших соотечественников часто переживают стресс. Это вот данные ВЦИОМа.
Поток. Успеем сказать главное.
Разница в ежемесячном доходе между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников сократилась до 12,5 раз, ну даже немножко больше. Это минимальный уровень с 2000 года, когда разрыв в зарплатах доходил до 30-кратного значения. Но это неудивительно, это такие годы были, конец 90-х, начало 2000-х. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, самые низкооплачиваемые работники получают около 25 тысяч рублей, а наиболее обеспеченные – более 315 тысяч. Основной причиной такого разрыва эксперты называют более быстрый рост минимальных зарплат россиян, при этом доходы высокооплачиваемых специалистов растут медленнее. Ситуация в других странах выглядит по-разному. Наиболее низкое неравенство в Северной и Западной Европе 5-7 раз, в США и Китае разрыв в зарплатах значительно больше, от 13 до 20 с лишним раз. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин у нас на связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как специалист, вам, собственно, это виднее, почему снижается этот разрыв сейчас в России?
Да, действительно, можно говорить о снижении данного разрыва, и здесь, конечно, влияет достаточно много факторов. Среди ключевых факторов, которые оказывают на это влияние, это ускоренное повышение минимального размера оплаты труда. И, соответственно, вот сейчас он составляет 22440 рублей, да, а, соответственно, еще в 2021 году он составлял 12792 рубля, да, то есть, соответственно, мы видим рост достаточно значительный. И если мы посмотрим на 10 лет, да, то рост МРОТ, да, составит с учетом повышения в следующем году до 27,093 рублей. Да, по сравнению с этим годом 20,7%, а за 10 лет будет, соответственно, 4,37 раза. Потому что в начале 2016 года он был 6204 рубля. То есть вот это вот ускоренное повышение минимального размера оплаты труда, оно оказывает очень серьезную поддержку граждан и, соответственно, способствует повышению уровня их благосостояния. Mm-hmm. Я бы хотел бы здесь напомнить, что обеспечение повышения опережающими темпами роста минимального размера оплаты труда, оно заложено в указе о национальных целях развития Российской Федерации, mm-hmm. которые были утверждены президентом России. И мы идем к 2030 году к отметке не менее чем 35 тысяч рублей. И поэтому вот так ускоренно повышаем рост, и поэтому есть все основания полагать, что, соответственно, разрыв будет и дальше сокращаться.
Угу. А может ли это говорить о том, что у нас устанавливается некая такая социальная справедливость?
Ну, понятие социальной справедливости, оно является дискуссионным, да, потому что, конечно же, нету каких-то жестко установленных понятий, критериев, что такое есть социальная справедливость. Но, конечно, в данном случае тот факт, что повышаются доходы у граждан, особенно у граждан с небольшими доходами, такой рост происходит опережающими темпами в контексте обеспечения достижения национальных целей развития, да, это, конечно, позитивная динамика, это говорит о том, что принимаемые решения по модернизации таких подходов были верными и помогают действительно оказать поддержку гражданам, да. Также надо сказать, что здесь и определенные меры поддержки граждан также подстраиваются под решение данной задачи, да, потому что, например, у нас назначается единое пособие, да, которое непосредственно назначается при небольшом доходе беременным женщинам, семьям с детьми, и, соответственно, эта мера поддержки помогает. Плюс со следующего года у нас запускается новая мера поддержки, ежегодная семейная выплата, да, которая будет связана с возвратом части уплаченного НДФЛ, и она, опять-таки, тоже направлена на поддержку тех граждан, у которых небольшие доходы. И вот это вот непосредственно ситуация, когда мы максимально концентрируем поддержку на гражданах, которые наиболее в ней нуждаются, как раз-таки и помогает в достижении той цели и в получении статистики, которую мы сейчас обсуждаем.
Угу. А как вы считаете, а почему вот как раз у наиболее обеспеченной части, да, людей, которые получают более 300 тысяч рублей, доходы сейчас растут медленнее?
Здесь сложнее говорить, потому что здесь нельзя оперировать средними данными, потому что ситуация разная, все зависит от конкретной позиции, от востребованности на рынке труда, потому что есть в определенных отраслях есть некоторый дефицит кадров, особенно высококвалифицированных кадров, и поэтому это тоже способствует повышению таких заработных плат. Плюс здесь тоже вопрос, и связанный с темпами роста, да, с точки зрения того, что от разных денежных величин, да, разные темпы роста, да, мы получаем в денежном виде тоже разный эквивалент. Поэтому в этом вопросе, да, если мы фиксируем такую динамику, то я какой-либо проблемы не вижу. Самое главное, что удается максимально оказать поддержку в непосредственно наименее защищенным слоям населения и помочь тем, кто менее нуждается, и в том числе максимально качественно через как раз-таки инструменты оплаты труда. То есть очень важно, чтобы граждане, которые работают и, соответственно, вносят свой вклад в формирование ВВП, получали достойную заработную плату. И, соответственно, непосредственно повышение вот минимального размера оплаты труда в контексте обеспечения, в том числе и разгона заработных плат по всей российской экономике, да, понятно, что там может быть разными темпами, но все равно этот инструмент является очень хорошим и способствует в том числе и решению этой задачи.
Спасибо большое, Игорь Викторович. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас в эфире. Итак, разрыв в зарплатах россиян достиг наименьшего показателя за 25 лет, и произошло это за счет роста зарплат и за счет роста минимальной оплаты труда. Этот разрыв говорит, что люди стали беднее или стали богаче, спрашивает Игорь Владимирович. Следует из статистики, что люди стали богаче. Раньше курьеры копейки получали, а теперь они олигархи, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, конечно же, они не олигархи, но да, ну вот такая экономика. Это востребовано сейчас, на данный момент, и курьеры получают нормальные деньги. Так, подскажите, пожалуйста, это богатые богатеют или бедные беднеют? Павел Саныч спрашивает со смайликом. Ну, я же сказала до сих пор, вот только что я это сказала, что это бедные, судя по всему, судя по этой статистике, по крайней мере, бедные богатеют. Ну, не то, что богатеют, а люди стали получать какие-то более конкурентные деньги. А почему это происходит? А потому что вот так вот экономика перестроилась, и потому что востребованы стали те же рабочие, например, специальности, да, вот курьеры востребованы, рабочие профессии. И если вы мне пишете, а я вижу, что вы пишете, что может ли простой работник получать столько же, сколько и квалифицированный инженер, смотря какого простого работника вы имеете в виду, 746-й. Разные есть работники, например, есть сварщики, которые, да, получают довольно большие деньги. Так, что вы еще интересного пишете? Ну, как стало богаче, если машины подорожали, продукты также все вокруг, а зарплата не выросла? Так, спрашивает Александр. Ну, у кого как? У кого как? В данной ситуации мы не говорим про рост цен, мы говорим о разрыве в зарплатах россиян. Между самой низкой зарплатой и самой высокой зарплатой. Разрыв этот стал намного-намного меньше.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Четверо из 10 россиян часто переживают стресс. Это данные ВЦИОМа. Этот показатель в 1,5 раза превышает статистику 2022 года, и для большинства россиян, 57%, источником тревоги и стресса выступают семья и личная жизнь. Далее следуют трудовые и экономические факторы, усталость от работы, страх потери дохода, рост цен, кредиты, а также невозможность накопить на квартиру или купить жилье. Как показывает опрос ВЦИОМа, реже россияне называют социально-политические, военные, внешнеполитические источники стресса. В 2 раза выросла доля граждан, которые обращаются за психологической помощью, причем вот психотерапия особенно востребована у молодежи. И вот эти вот термины, да, опять пошли. Зумеры. А среди зумеров и младших миллениалов к психологам обращаются уже не эпизодически, а системно. И именно молодые поколения формируют новую норму не терпеть стресс и переживания, а работать с ними, подчеркивают психологи, да. Четверо из 10 россиян часто переживают стресс. Господа, скажите, вы часто переживаете стресс? Кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я» Михаил Хорс у нас на связи. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, значит, большинство россиян все-таки, я так понимаю, стресс-то не испытывают?
Испытывают. Мы все испытываем стресс, и стресса у нас бывает 2 типа, всего, ну, как бы 2 группы стресса, да. Это стресс биологический и психологический. Вообще говоря, стресс – это напряжение, да, давление. Uh-huh. И в той или иной степени мы это напряжение и давление испытываем. Другой вопрос, что стресс биологический – это следствие каких-то стресс-факторов, да, там, например, переохлаждение. Или, например, бессонной ночи, или, например, громкого звука от дрели соседа. Вот и единственный способ, как с этим стрессом справиться физиологическим, это повлиять на раздражитель, на стресс-фактор, на событие. А дальше, к сожалению, даже вот во многих учебниках психологических написано, тот же самый принцип переносят на стресс психологический, то есть эмоциональное напряжение, тревога, раздражение, злость, там, обида, страх. И нам тоже в учебниках говорят зачастую, что вот этот стресс эмоциональный, да, это тоже следствие раздражителя. Ну, то есть, мама обижается на сына, потому что он получил 2, да, вот раздражитель, сын получил 2, а мама обижается, поэтому. Но это вот не так. То есть, вот этот вот принцип, перенесенный из биологии в психологию, приводит к тому, что люди тоже пытаются повлиять на свой стресс только изменением обстоятельств жизни. И отсюда вот это вот бегство из семьи, а мне эта жена, значит, мозг проедает, вот побегу к другой женщине. Отсюда бегство из страны, отсюда бегство с работы на работу. Люди бегают в надежде найти другие обстоятельства, не стрессогенные, как бы, да? А на самом деле вот этот эмоциональный стресс – это следствие не обстоятельства, а отношения к этому обстоятельству. И экспериментов миллион на этот счет проведено научных, которые показали, что в одинаковых обстоятельствах люди с разным отношением к ним, к обстоятельствам, испытывают разные эмоции, иногда даже по знаку противоположные. Uh-huh. Одни в угнетенном состоянии, а другие там, не знаю, шутки-прибаутки. И уж точно разная интенсивность этого угнетенного состояния в зависимости от отношения к тому, что происходит. И вот это вот отношение к событиям, это называется толкование или когниция. Там основная, знаете, какая когниция, вот это мнение об обстоятельстве, да, толкование обстоятельств, какое самое стрессогенное. Вот не само обстоятельство. Еще Шекспир сказал, нет ничего на свете, что было бы хорошим или плохим, но делает его мышление таковым. Угу. Так вот, вот мыслительная такая программа, привычная, для многих людей, которая создает им огромное количество стресса в разных там жизненных ситуациях, звучит так. Если не так, как я хочу, значит плохо. Знаете, вот эта привычная формула считать что-то, что идет не так, как ты хочешь, плохим, ужасным, отвратительным, некрасивым там, и так далее, любой дальше синоним, приводит к тому, что люди, когда в жизни идет что-то не так, как они хотят, а это периодически с нами, с каждым из нас случается, начинают стрессовать. Наоборот, человек, у которого вот этот знак равно, как бы разбит, да, который говорит, не так, как я хочу, это не так, как я хочу, и точка. То есть он не оценивает это как плохо, хорошо, там еще как-то, он говорит, бывает. Вот этот человек стрессует гораздо меньше, но эмоционально, в рамках тех событий, ситуаций, которые идут не так, как он хочет. И поскольку стресс забирает колоссальное количество сил, на самом деле, это же напряжение нервной системы, это избыточная электрическая активность нервной системы, это кортизол, там, адреналин, норадреналин. Все это создает, по сути, вот эту вот усталость, которую сейчас модно называть эмоциональным выгоранием. Угу. Так вот, человек, который вот так мыслит, что по-другому, чем он хочет, это, ну, по-другому, чем он хочет, он с этой ситуацией гораздо лучше может взаимодействовать и гораздо проще ему эту ситуацию, которая не такая, как он хотел, планировал, там, он ее может поворачивать в другую сторону. Uh-huh. Он может влиять на жизнь и делать ее такой, как он хочет, гораздо более эффективно, если он не стрессует.
Ну, просто надо изменить отношения.
Ну как, это не просто, да, это, в общем, работа, я там, как практикующий психолог этой работой как раз занимаюсь с людьми, но как только люди начинают вот поспокойнее смотреть на эти обстоятельства, которые не такие, как они планировали, у них тут же появляются силы для того, чтобы эти обстоятельства менять.
Ну, чтобы этому научиться, надо пойти к психологу. Или человек сам может с собой как-то поработать.
Книжки есть, мою вот можно почитать, она про это как раз. Ну, на самом деле, их много разных. Там телеграм-канал у меня есть, пожалуйста, там про это постоянно. Как взять и поменять обстоятельства, не обстоятельства, а отношение к этому обстоятельству, чтобы тебе было спокойнее, и чтобы ты мог на это обстоятельство лучше повлиять и сделать его таким, как ты хочешь.
Вот слушайте, слушайте, спрашивает, насколько инфантилизм связан со стрессом обстоятельств?
Еще раз, стресс обстоятельств, если мы не про биологический стресс, да, вот про психологический, то психологический стресс напрямую завязан на инфантилизм. А инфантилизм – это вот это вот, когда взрослый человек мыслит как подросток. Он говорит, должно быть, как я хочу. Если по-другому, чем я хочу, это плохо. Спрашиваешь ее, почему по-другому, чем ты хочешь, это плохо? Он говорит, потому что должно быть, как я хочу. Спрашиваешь его, почему должно быть, как ты хочешь? Он говорит, потому что по-другому, чем я хочу, это плохо. Да? И на самом деле вот этих вот когниций, таких заведомо ошибочных, стрессогенных, их выделяется 9 типов. И вот когда человек более-менее начинает с этими 9 типами ошибочных формул мышления, то есть убеждений, работать, и ментально работать, да, вот этот вот когнитивный подход, который дает эту возможность, психология, реалопрактика называется, это умение думать о том, что ты думаешь. Когда вот человек научается думать о том, что он думает, и где его мысли объективные, а где фантазийные. Да, вот как вот эта зацикленность, да, должно быть, как я хочу, по-другому, чем я хочу, это плохо. Это же фантазия. Она к реальности не имеет отношения. Реальность так звучит. Может быть по-разному, и так, как ты хочешь, и по-другому, чем ты хочешь. Просто когда по-другому, чем ты хочешь, не значит плохо. Это значит по-другому, чем ты хочешь, иначе, чем ты хочешь, не так, как ты хочешь. Но почему это плохо обязательно?
Спасибо вам большое, Михаил Анатольевич. Михаил Хорс, кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я», объяснил нам вообще природу стресса, можно сказать, даже за вот такой короткий промежуток, и почему это все с нами происходит. 746-й пишет, в общем, люди сами себя накручивают до стресса, все понятно. Ну, а разве это не так? Ну, действительно. Простой пример. Люди иногда очень сильно расстраиваются, когда опаздывают на самолет, который разбился, Бораэт. Да, это вот такая частая прям история про этот. Хороший, конечно, пример. Это прям сплошь и рядом. Слава богу, это крайне редко происходит. Крайне редко. А вот 652-й пишет, инфантилизм – это обращение к психологам. Не соглашусь с вами, не соглашусь. Люди любят написать сценарии, если пошло не по сценарию, значит, все плохо, пишет Бореет. Да, это действительно так, но вот видите, это говорит о том, что мы с вами все не до конца взрослые, не выросли. Наверное, мы до конца никто и не вырастаем, и какие-то инфантильность какая-то у нас у всех сохраняется. Так, просто большинство не идут к психологам, а молодое поколение жалко, раз они сейчас справиться не могут, как дальше им жить-то, Юля спрашивает. Смотрите, ну почему вам их жалко? Зато они осознают проблему и идут ее решать. Как раз не жалко, они молодцы. Ну, разве это не так? А что, как вы собираетесь со стрессом бороться? А вы можете даже не осознавать, что это стресс. Вы себя накрутили, вы в каком-то уже таком состоянии, но вы все равно не понимаете, что вы стрессуете, что на самом деле для вашего же здоровья это очень плохо. Далее новости, а потом Юрий Будкин продолжит программу.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 1 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Для этого есть номер 7373948, код города 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас трехбальные пробки в городе. Не забываем, понедельник, первый день зимы. Может быть, кто-то решил на какое-то время перестать ездить. Но как бы то ни было, 3 балла прямо сейчас. К 5 вечера все успокоятся и выйдут на дороге. 5 баллов нам обещают. И по прогнозам, в 7 вечера в городе будут 6-бальные пробки. Из того, что прямо сейчас заметно, внешнее третье кольцо перед Тульской, внутреннее третье кольцо в Лужниках, внешнее третье кольцо от проспекта Мира в сторону Савеловской эстакады, внешний МКАД перед Химками, довольно заметная пробка. И еще обращаем внимание, да, на самая заметная пробка, это все-таки внешний МКАД на юге. Соответственно, от коммунарки, от поворота на коммунарку, так, наверное, будет правильнее говорить, до Варшавского шоссе, хотел сказать я, но, судя по всему, это все-таки не до Варшавского шоссе, а до поворота на московский скоростной диаметр. В целом, пока 3 балла, 6 баллов нам обещают на 7 вечера.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме прогнозируют упразднение индивидуального статуса индивидуальных предпринимателей для обеления экономики. Что может прийти на смену этому статусу? Насколько вероятно, что действительно его отменят? Как подобную проблему решают за границей, если она там есть? Первая тема. Вторая. Росаккредитация сегодня довольно быстро отреагировала на появление сообщения о возможном запрете в России ввоза автомобилей с правым рулем. Росаккредитация говорит, ввоз и оборот машин с правым рулем в России не запрещали, а решение арбитражного суда Приморья, насколько я понимаю, не затрагивает, во всяком случае, так говорится в Росаккредитации, в комментарии, не затрагивает законность ввоза и оборота на территории транспортных средств с правым рулем в принципе. Рассматривали, говорят в ведомстве, только правомерность выдачи отдельно взятых свидетельств. И все-таки, что происходит вокруг машин с правым рулем, как сейчас этот порядок работает и, главное, каким должно должно быть судебное решение, чтобы можно было говорить о новом порядке ввоза. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Нарушивший границу Белоруссии дрон был оснащен приборами для сбора разведывательных данных, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на МВД, очевидно, Белоруссии. Теперь срочное сообщение еще с той же ленты. Блогер Чекалин признал в суде вину по делу о незаконном выводе ОАЭ более 250 миллионов рублей, но говорит, что организованной группы не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы, где слушается дело. Напомню, это про блогеров Валерию и Артема Чекалиных. Считается, по версии следствия, что они вместе с партнерами и соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 250 миллионов рублей на банковский счет некой компании нерезидента Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение. Украинские пограничники получили уведомление о запрете на выпуск Ермака за рубеж со ссылкой на депутата, пишет агентство ТАСС. Еще, соответственно, в Европе опасаются, что Путин и Уитков согласуют невыгодную для Украины сделку. Об этом пишет газета «Таймс», и ее цитирует агентство ТАСС. Ну и Свердловского бывшего замгубернатора просят освидетельствовать в суде. Нет, в СИЗО из-за ухудшения здоровья. Об этом, соответственно, тоже пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Кириллову. Речь идет о бывшем вице-губернаторе Свердловской области Олеге Чемизове. Он в СИЗО номер 7 в Челябинской области. Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код 495. Первая тема касается темы, которая поднялась в эфире радиостанции «Говорит Москва». Вот здесь, в этой студии, был заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов, и он спрогнозировал упразднение статуса индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации. Он говорит, это для беления экономики, если сделают. Пользуясь статусом, предприниматели при помощи серых схем уходят от уплаты обязательных сборов. Впоследствии, полагает депутат, будет реализована программа перехода граждан от самозанятости к налоговым режимам в рамках юридических лиц. Подводя итоги эксперимента по самозанятости, что называется, движение инициативы снизу, зарабатывание денег людьми, подводя итоги по противодействию дроблению бизнеса, сейчас мы все эти пороги устанавливаем, чтобы не было таких схем ухода от налогов. Мы все это объединяем для обеления экономики. Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сначала заговорили про то, что, возможно, эксперимент с самозанятыми завершится через какое-то время, и дальше уже будут какие-то другие варианты. Заговорили, что, может быть, самозанятые должны будут стать индивидуальными предпринимателями, а вот теперь говорят, что, возможно, и такого статуса не будет. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что, конечно, пока это все обсуждение, и рассматриваются различные варианты. Основной, конечно, вопрос, как останется ли какая-то такая предпринимательская сущность, будет ли, где человек имеет возможность работать самостоятельно и, соответственно, нести ответственность всем своим имуществом, имея тут какой-то статус, налоговый статус, дающий ему льготы на проведение деятельности. Ну, в частности, такая история есть у нас с индивидуальным предпринимателем, он не является юридическим лицом, это физическое лицо, имеющее вот определенный такой зарегистрированный статус, налоговый статус. Ну, есть самозанятые граждане, которые платят профессиональный налог, соответственно, тоже сейчас их хотят приравнять, в какой-то степени их по своей природе ближе к предпринимательской тоже деятельности относят по текущей практике. Я думаю, что это все вариации на тему, но, конечно, вопросы, дискуссии относительно того, будут упразднены ли самозанятые, либо упразднены и самозанятые ИП, либо ИП, он остается, я думаю, что пока мы еще будем видеть эти диалоги.
Скажите, вот Павел полагает, что это какая-то просто путаница, на самом деле разговор идет о самозанятых, вот с которыми разбираться будут на самом деле. Что думаете?
Я думаю, что тут могут быть вариации на тему, то ли останутся только самозанятые и, соответственно, будут просто те пороги, которые есть, будут как-то, может, пересматриваться, Либо, я думаю, что и те варианты могут быть, но по большому счету даже не столь важно, как называется та или иная категория граждан, которая ведет предпринимательскую деятельность, самозанятыми или называются индивидуальными предпринимателями. Важно, что закладывается в их возможности, какая налоговая нагрузка идет, какие виды деятельности разрешены для ведения в таком формате, какие лимиты установлены по порогам, по налоговой нагрузке, по всему остальному, ну и, соответственно, какую ответственность несет каждый из них при ведении данной деятельности. Я думаю, что здесь больше вопрос деталей, а какая категория будет в итоге оставлена, какая упразднена, думаю, что время покажет.
С вашей точки зрения, а в чем разница между тем, что называется налоговым статусом самозанятых или индивидуальных предпринимателей в России сейчас, и тем, что должно быть, ну, если возвращаться к высказываниям депутата Кирьянова, налоговым режимом в рамках юридических лиц?
Ну, на сегодняшний день основное отличие самозанятых от ИП – это то, что самозанятый не может принимать в штат сотрудников, он ведет деятельность самостоятельно, у него более малые лимиты с точки зрения права ведения данной деятельности, 2 400 в год ограничиваются, у индивидуальных предпринимателей таких ограничений нет. Он, в общем-то, есть ограничения по системе налогообложения, но нет по масштабу деятельности, у него могут быть наемные сотрудники. Вот. А то, что обсуждается на уровне законодательных инициатив, о чем идет речь со стороны депутата, соответственно, в данном случае идет речь о том, чтобы также снижать еще дополнительно пороги и, может быть, рассмотреть вариант, когда останутся только самозанятые, индивидуальных предпринимателей, упразднить данную категорию. Ну, я думаю, что здесь сложно сказать, как должно оно быть. Я думаю, что мнения разные могут быть по этому вопросу. Вот, но общий смысл, что то, что мы сейчас видим налоговую реформу, что разница между разными системами налогообложения делается более плавной, и вот пороги для микропредприятий, которые дают существенную льготу по налогообложению, они тоже идут в сторону снижения лимитов для того, чтобы уравнивать игроков бизнеса с точки зрения налоговой нагрузки.
За границей существует что-то подобное статусом самозанятых или индивидуальных предпринимателей, или там это уже пройденный этап и уже отказались, сделав всех юридическими лицами?
Нет, в большинстве стран эта категория присутствует, и в Европе есть, в США, например, единоличный предприниматель называется, тоже есть такая категория. Оно в каждой стране есть разные варианты. В СНГ тоже аналог индивидуальных предпринимателей есть. Но в каждой стране есть свои лимиты по тому, когда предприниматель переходит на какую систему налогообложения, до какого размера он имеет право вести данную деятельность. В ряде стран тоже есть ограничения по тем видам деятельности, которые может он вести. В Европе, к примеру, тоже разделяется с правом принимать на работу и без права принимать на работу. То есть, когда самозанят, он подразумевает, что работает. Если как индивидуальный предприниматель, то он может принимать на работу. Ну, то есть, с точки зрения там, терминологии и что в нее вкладывается, несколько есть вариация. Но общая логика, что есть такая, скажем так, правовая сущность, которая дает возможность физическому лицу вести предпринимательскую деятельность от своего лица, не создавая юридическое лицо, ну, соответственно, беря на себя всю эту ответственность. Поэтому, в общем-то, в мировой практике это и было, и есть, ну, в разных вариациях.
То есть, если я правильно понимаю, самозанятый или индивидуальный предприниматель – это, как правило, очень мелкий бизнес. Что с ним может произойти, если его попытаются сделать исключительно юридическими лицами?
Ну, это, если эта сущность будет упразднена, то будет сложнее с точки зрения переходного момента. Когда человек только задумывается о ведении своего бизнеса, он будет натыкаться на высокие барьеры по его созданию. То есть открытие юридического лица, введение бухгалтерии этого юридического лица. Соответственно, это будет влиять отрицательно на развитие микропредпринимательства. И, соответственно, это будет будет определенным минусом с точки зрения занятости населения, потому что для кого-то самозанятость – это дополнительный доход, или индивидуальное предпринимательство – это дополнительный доход, для кого-то это мостик к дальнейшему развитию бизнеса, то есть тут кто-то делает свои первые шаги, и хочется, чтобы, делая свои первые шаги, иметь возможность их делать минимальными издержками.
Спасибо. Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности, был с нами на прямой связи. Мы следим за новостями, следим за вашими сообщениями по теме. Вот, например, Виктор 265 пишет, что ИП сам ведет деятельность, а если это будет юридическое лицо ООО, я обязан, говорит, буду содержать бухгалтера и так далее. Григорий рассказывает, как за границей. У меня, говорит, родственник в Сербии, программист, он и индивидуальный предприниматель, хоть и работает на фирму. Виктор, кстати, полагает, что все хотят сделать юридическими лицами, чтобы потом в любой момент разом НДС поднимать, и не было бы у бизнеса альтернативы. Значит, все-таки эта история не про размер бизнеса, а про альтернативы. Тогда мы возвращаемся про так называемые серые схемы, про уход от налогов или обязательных сборов, как об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва», говорил депутат Артем Кирьянов. Виталий 618-й не понимает, почему нельзя просто усилить контроль над теми же самозанятыми. Например, известная история, что курьеры идут как самозанятые, а компании таким образом уходят от издержек. 926-й, хотя мы начали с этого, а какую пользу обществу принесет это упразднение? Это принесет дополнительные деньги. Это отсутствие возможности уходить от уплаты обязательных сборов. Значит, эти обязательные сборы, как предполагается, будут уплачены, значит, денег будет больше, ну и, соответственно, денег будет больше у общества.
Говорит Москва. Поток.
Срочное сообщение. Дональд Трамп совещание по Венесуэле сегодня будет проводить в овальном кабинете. Об этом со ссылкой на CNN пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Следующая тема для обсуждения. Росаккредитация сегодня довольно быстро отреагировала на появившиеся сообщения СМИ о том, что в России запрещен импорт праворульных и гибридных автомобилей. Писали о том, что арбитражный суд Приморья не разрешил такой импорт после иска испытательной лаборатории, лишенной аккредитации. Так вот, в Росаккредитации говорят, что это не так, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств правым рулем. Говорят, что суд рассматривал только правомерность выдачи отдельно взятых свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков к нам присоединяется. Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно, скажите, так что происходит вокруг машин с правым рулем? Это опять какой-то отдельно взятый случай, который не стоит обсуждать?
Пока на самом деле непонятно, потому что, с одной стороны, это отдельно взятый случай, с которым пытаются некими кривыми методами бороться Росаккредитация, отдельно взятой лаборатории с БКТС, я имею в виду, с которыми судебная тяжба длится уже с февраля этого года. Их лишили аккредитации, они, соответственно, подали, протестовали это решение. Вот. И вот это теперь уже решение арбитражного суда Приморского края выглядит, в общем-то, немножко странно. Оно, с одной стороны, не опубликовано, с другой стороны, исходя из того, что там написано, если верить поступающей информации, да, что руку к этому прикладывает и Минпромторг, потому что написано, что суд соглашается с выводом Минпромторга, который осуществляет функцию по выработке государственной политики и нормативам правового регулирования в сфере технического регулирования, и что аккредитованным испытательным лабораториям при проведении проверки как раз требований автомобилей к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращении, то есть на территорию, да, Российской Федерации, необходимо обеспечить проведение проверки на соблюдение правил приложения 4 и с учетом приложения номер 8 к техническому регламенту. И это вот если переводить на русский язык, то автомобили нужно проверять на свет, распределение света, и еще там есть требования по выхлопу. Если мы берем гибриды, которые в кавычках заводятся, да, и начинают двигаться на электротяге, то есть вообще там выхлоп замерить по той методике, которая принята, невозможно. Фары, в принципе, у праворульных автомобилей светят не туда. И перерабатывать их до того момента, как они выведены в обращение, то есть прошли лаборатории и растаможенные, вообще тоже нельзя. То есть получается замкнутый круг. Если дальше жестить по этому направлению, вот прям вот по-серьезному идти, то нужно не только, по идее, запрещать, судя по этим документам, не только запрещать ввоз этих автомобилей, но нужно еще и аннулировать те из БКТС, которые были выданы прежде неправильно. И это значит, что автомобили могут превратиться в кирпич. Поэтому здесь сейчас идет некое ручное регулирование в отдельно взятом регионе с отдельно взятыми лабораториями. И, честно говоря, пока дальше даже непонятно, пойдет ли это регулирование, эти препирания, да, и вообще вся эта история за пределы вот этих вот нескольких лабораторий, с которыми в Росаккредитации тяжба еще уже практически год идет. Вот так напряженненько, прям скажем.
Но тут еще один ведь вопрос возникает. С одной стороны, у нас есть сообщение, правда, сообщение средств массовой информации со ссылкой на арбитражный суд Приморья, а с другой стороны, тоже через СМИ мы получаем сообщение от Росаккредитации. И, соответственно, они противоречат между собой. Кому верить, не очень понятно.
Ну, в этом я об этом и говорю, что Росаккредитация 30 числа выпустила некое разъяснение, что не запрещается, да, поставки автомобилей в Россию праворульных, что вот в этой разборке, простите за жаргон, которые идут, не влияет на все машины, на другие автомобили, которые привозятся. Но на самом-то деле, если сейчас обзвонить лаборатории, которые выдают СБКТС, то у половины лабораторий даже нет четкого понимания, как будет дальше. Кто-то говорит, мы выдадим СБКТС, кто-то говорит, сами не знаем, что дальше делать. Поэтому вообще хотелось бы, конечно, на самом деле разъяснений от регулятора, в первую очередь от Минпромторга, хотелось бы разъяснений от Росаккредитации. И если Росаккредитация, бывший начальник, который инициировал все это дело, уже уволился, и если Росаккредитация таким странным образом борется с конкретными лабораториями, я допускаю, что у этих лабораторий рыльца в пушку, допустим, но если она таким методом борется, то да, хотелось бы как бы понимать вообще, а так можно со всеми бороться в ручном режиме, или закрывать лаборатории постепенно все, или что будет дальше. Вот это, честно скажу, прям загадка. Я консультируюсь тут по ходу дела тоже с разными людьми, с разными специалистами, которые так или иначе имеют к этому отношение. У всех такое немножко недопонимание. Особенно, когда решение арбитражного суда не опубликовано, потому что рассмотрение дела проводилось закрытым порядком. Такое ощущение, что мы о каком-то шпионском скандале и о какой-то государственной тайне, видимо, речь.
Возникает ведь другой вопрос. В этих условиях есть ли смысл сейчас приобретать автомобиль с правым рулем? Или отдельно поставлю вопрос, приобретайте автомобиль с правым рулем, который привезут из-за границы?
Ну, вы знаете, у меня тоже нет ответа на этот вопрос. Я почему-то уверен, сам не знаю, что не будет введен запрет на праворульные автомобили. Не далее, как позавчера была большая такая конференция, большая не по количеству присутствующих, там как раз были буквально некоторые СМИ на перечет, и я там тоже был, была пресс-конференция министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Я ему задавал разные вопросы, в том числе по автопрому и по утилизационному сбору на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил, потому что у меня были опасения, что если их будет возиться много, то на них тоже льготный утилизбор отменят. Антон Андреевич Алиханов, министр, сказал, что таких планов вообще нет. А поскольку у нас большая часть автомобилей возится, или значительная часть, во всяком случае, около половины, может быть, даже чуть больше половины, таких машин, это машины с правым рулем, ну, косвенно можно сказать, что у Минпромторга пока таких планов нет. Но это косвенно. Прямого разговора на этой встрече о праворульных машинах, прямого разговора не было.
Спасибо. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был с нами на прямой связи. Пока, видите, много вопросов возникает в связи с этими сообщениями. Сначала СМИ пишут, что арбитражный суд Приморья якобы не разрешил импорт праворульных и гибридных автомобилей после рассмотрения иска испытательной лаборатории, лишенной аккредитации. Потом Росаккредитация стала комментировать эти сообщения и утверждает, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивает законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем. Это в Росаккредитации подчеркивают. Следим за этим. Ваши сообщения читаем. Параллельно новости. Вот тут только что пришли сообщения, что Клавдии Гадючкиной, которая умерла в Ярославле, по уточненным данным, было 114 лет. Она несколько дней не дожила до 115-летия. Утром в понедельник, пишет об этом РИА Новости, правительство Ярославской области сообщило о кончине Клавдии Михайловны Гадючкиной на 117-м году жизни, отметив, что ее судьба стала отражением целой эпохи. Теперь вот новые данные, тоже РИА Новости, теперь уже со ссылкой на губернатора Михаила Евраева, пишет, что Клавдии Гадючкиной было 114 лет. Напомню, несколько дней она не дожила до 115-летия. Это сообщение, которое только что появилось. Теперь ваше сообщение по поводу автомобилей. Разрешено все, что пока не успели запретить. 746-й. Надо радикальнее, пишет этот же слушатель, поступать надо вообще запретить автомобили в России. Планы которых пока нет, легко ведь могут быть осуществлены. Это тоже сообщение того же автора. 550-й другое не понимает. Якобы, говорит, пучок света не в ту сторону смотрит, но его разве отрегулировать нельзя? А Игорь 580-й говорит, а я вообще думал, что история с праворульными машинами ушла в прошлое вместе с 90-ми годами. Всегда удивлялся, как можно эксплуатировать праворульные машины на дорогах с левосторонним движением. Это же аварийно опасно. Ну вот люди, которые живут, скажем, к востоку от Урала, как мне кажется, довольно много с конкретными практическими данными из собственной жизни могли бы с вами попытаться, во всяком случае, поспорить. Ну, потому что у них есть один опыт, а вы говорите, что их опыт – это аварийно опасно. Катя 986-я пишет, не руль беспокоит, а покупка бывших в употреблении машин. Нам из Европы сложно, и чтобы им неповадно было. Вот так Катя написала. Как хотите, так и понимаете. Далее новости.